Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние актуальные и интересные новости, потому что день ото дня действительно становится все интереснее, что в мире происходит. Координаты эфира смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Так, четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Много мелких ДТП. Такое ощущение, что, может быть, людей ослепило солнце. Потому что на улице ярко, солнечно, но безветренно и без осадков, но ДТП много. Будьте внимательны. Так, внутренние и внешние стороны МКАДа. Перед Ленинградкой стоят. Сама Ленинградка от поворота в Шереметьево стоит в город, как раз в Москву. Еще на МКАДе на юге, в районе юго-восточной Хорды, затруднения по внешней стороне. На третьем транспортном ДТП, судя по всему, уже при выезде, наверное, из Лефортовского тоннеля, поэтому там затруднения по внешней стороне. Также внешняя сторона простаивает у нас в районе Лужников, в районе Сити, Беговой улицы, и сюда к Рижской эстакаде, там на пересечении с проспектом Мира дорожно-транспортное происшествие и Садовое кольцо. Здесь, пожалуйста, будьте внимательны на Садовом кольце в районе Таганки. Сложно также Николаимская улица. Довольно сложно едет. Так, Москворецкая набережная тоже. Фрунзенская едет хорошо набережной. Но и вот здесь вот вокруг Кремля, в районе Театральной, Охотного ряда, будьте внимательны, какое-то время придется постоять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Киев превратился из союзника США в клиента Соединенных Штатов Америки. Такая статья в «Экономисте» вышла. Будем обсуждать. Еще ожидается сегодня, кстати, разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Министерство финансов России подготовит предложение по большой приватизации. Далее, в инициативе об убийстве бездомных собак нашли юридические и политические риски. Большой материал в «Ведомостях». Обсудим это. После как раз обсудим еще и контроль гнева у школьников, потому что в Кузбассе школьник ранил ножом одноклассника, поссорились в интернете, и все это переросло в поножовщину в реальной жизни. В «Умных парнях» Константин Косачев, зампред Совет Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, за 7 недель Киев трансформировался из союзника Вашингтона в его клиента с вымышленными долгами, заявил в беседе с «Экономистом» источник в украинском правительстве. В материале говорится о положении украинских войск в Курской области на фоне наступления российских военнослужащих. По словам высокопоставленного источника в украинской разведке, российский всплеск, вероятно, приурочен к стремлению президента США Дональда Трампа к перемирию. А собеседник издания считает, что Россия не согласится на прекращение огня, пока ВСУ находится на ее земле. По мнению неназванного украинского офицера, американский лидер хотел сделать Киев более сговорчивым, устранив возможные рычаги давления, которые можно было бы использовать для будущих территориальных уступок. Юрий Кот с нами, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Государственного института культуры. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли предполагать, что проект именно о политическом союзе между Западом и Киевом прекращается или нет?
Ну, то, что там есть, скажем так, определенная напряженность, и она ей уже не скрыть никому, это абсолютно очевидно. Другое дело, что интересы того Запада, который сегодня пытается продолжать играть в игру бывшей американской администрации, а Киев в этом смысле является их прямейшим инструментом, где и достаточно таким серьезным инструментом воздействия на разные, в разных направлениях, не только по России, но и по Европе, и по Китаю, и даже, ну и в том числе по Америке. Потому что мы же видим с вами, что глобальный капитал, так называемый глобалисты, либеральные глобалисты, пытаются замотать, заболтать Трампа, чтобы он увяз на Украине, чтобы он там терял время, чтобы он никак не мог выбраться оттуда, запутать его в эту паутину свою. Ну, Трамп пока вырывается. То есть я давно говорю, что, в принципе, если действительно хотя бы половина того, что декларирует команда Трампа, правда, и они в это по-настоящему верят, то у нас с ними один общий враг. Это как раз те самые либеральные глобалисты или либеральный глобалистский интернационал, который сегодня, очевидно, выбрал своей штаб-квартирой Лондон. Ну, а то, что Киев находится давным-давно в подчинении Лондона, и это же ни для кого не секрет, лично Зеленский с Ермаком присягнули на верность Лондону, и поэтому здесь, как говорится, или пан, или пропал для Трампа. То есть, в принципе, у него руки в определенном смысле развязаны. Конечно же, он может вполне сказать: слушайте, ребят, ну, не получается, да и ладно, барахтайтесь сами. И тогда как они будут без Америки, без американского оружия, без американской поддержки, прежде всего разведданными, того же Старлинка и так далее? Да никак. Ну, это же объективные вещи. Учитывая, повторюсь, дело же не в том, что там они без них станут немощными. Дело в том, что Россия за эти годы очень сильно поднаторела и в военном деле, ну, про экономику вообще молчу. Сами посмотрите, что происходит с рублем, растет как на дрожжах. Просто на фоне даже разговоров о том, что могут нормализоваться отношения, уже там, по-моему, в районе 80. Так что процесс идет, то, что у них может быть разлад, да, но я думаю, что не все так просто. Ну, не будет так, друзья мои, что мы с вами вот заснули, да, в одном мире, а проснулись совершенно
другом. Нет, здесь я к тому веду, что, в принципе, для Российской Федерации, ну, подобного рода ситуации тоже в каком-то смысле окно возможностей, потому
конечно,
что... Да.
Конечно, конечно, и мы этими возможностями пользуемся, посмотрите на Курскую область. То есть за последние, сколько там, 10 дней, да, 600 квадратных километров освобождено. На секундочку, просто вдумайтесь, 600 квадратных километров.
С учетом того, что обычно продвижение на фронте исчисляется менее чем там десятком километров каждый день,
конечно,
да. Но,
конечно.
Юрий Владимирович, а вот эти такие сокрушающиеся посылы со стороны каких-то украинских чиновников, для них, с вашей точки зрения, это удивление и разочарование? Ведь Владимир Путин еще западных оппонентов давно предупреждал, что они будут кусать руку дающую. И в итоге рука дающая оказалась сейчас рукой чуть ли не вражеской.
Да, ну, не скажу, что вражеская, все-таки там есть у них свои интересы тоже, они же не собираются отказываться от этого инструмента вот прям так. Но действительно, ну, Владимир Владимирович, надо дать ему должное, действительно великий стратег, и то, что сегодня происходит, знаете, некоторые коллеги говорят: предвидел. Да нет, не предвидел, формировал. То есть Россия формировала ту реальность, в которой сегодня находится мир. Кто бы что ни рассказывал, но мы давным-давно уже являемся одним из крупнейших, если не сказать важнейших, игроков международной политики. А то, что сегодня на Украине некоторые чинуши переживают по этому поводу и пытаются там что-то активно вибрировать, ну, слушайте, это их проблема. Они все завязаны и замазаны, сам я не хочу, у них рыльца не то, что в пушку, они все состоят из этого пушка, варья обмана и откровенного бандитизма. Они переживают прежде всего за свои шкуры. Они трясутся, что вот возьмет и произойдет то, над чем они еще вчера насмехались. Ну, например, Следственный комитет России уже сколько начал уголовных дел. Есть даже решение судов по отношению тех или иных украинских чиновников, военных преступников. Они-то хихикали, а сейчас там разворачивается так, что вполне может быть, что потом придется и отвечать перед законом. Русским законом, международным законом.
То есть вы считаете, что Британия всех не укроет?
А сколько это Британии, слушайте? Тоже, она же не может всех садомитов вместить в себя. Там же тоже есть, в принципе, силы, которые вполне могли бы заинтересоваться национальными вещами. А для них, мягко говоря, не является приоритетным собрать у себя весь Содом и Гоморру, чтобы потом Господь им серу с камнями послал. Поэтому там тоже есть люди, которые пытаются как-то здравомысляще относиться. Может быть, их не так много, и они не сильно представлены в политике. Но ничего, корочка по зернышку клюет. Украинские чиновники, в прямом смысле слова, сегодня достаточно серьезно задумались о том, куда же действительно потом бежать. Они заранее у них были подготовлены аэродромы, понятно, что деньги они воровали, выводили. Но тут тоже, знаете, деньги воровали, выводили, но вот известно же, что посланники от США, когда приезжали на Украину, разговаривая за закрытыми дверями, просто предоставляли им так называемый цифровой слиток денег. И говорили: ребята, так вот ваши денежки, которые вы украли, у нас же, говорят они, и в чем-то они правы. украли деньги, перевели их в Лондон, там еще куда-то. Так не проблема эти деньги обратно у вас забрать. И получается, что они, знаете, пили, гуляли, веселились, пришло время платить по счетам. А деньги, оказывается, не их, а деньги ворованы.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Я вас благодарю. Юрий Кот был с нами, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Государственного института культуры. Трамп, кстати, выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное перемирие на Украине. Добавляет президент США, что сегодня состоится действительно разговор с президентом России Владимиром Путиным. И Трамп говорит, они согласятся. Отвечая на вопрос, даст ли, по его мнению, Москва согласие на перемирие после того, как Киев пошел на аналогичный шаг. Ну, объективно, Киев не пошел на аналогичный шаг. Вот здесь тоже подмена понятий происходит. Потому что киевские дроны, запущенные с территории Украины, продолжают обстреливать мирное население на территории Российской Федерации. Плюс Украина сегодня, если я не ошибаюсь, Зеленский, по-моему, после встречи с Макроном, как-то тепло, они очень жали друг другу руки, говорил, что тоже про какие-то условия он говорил. Во-первых, да, в Киеве опасаются, что президент США Трамп может согласиться на то, чтобы порт в Одессе перешел под контроль России. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на помощников Зеленского пишет. Такое ощущение, что американская пресса используется для украинцами для того, чтобы они вот как бы передавали какое-то послание Трампу, потому что, ну, после того случая, видимо, сложно теперь Зеленскому наладить коммуникацию, личную коммуникацию с Трампом. Ранее в Белом доме заявили, что США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Так, и еще Зеленский после разговора с Макроном говорит, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня, но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. А как можно заключать договор или вообще о чем-то договариваться без условий? Вот как так? Ну, тоже не совсем логично это выглядит.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
И еще есть заявление Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций. Он анонсировал скорую свою встречу с Илоном Маском. Говорит, что Маск, это вот сообщение с памяткой срочно приходит, говорит, что Илон Маск, значит, очень харизматичный деятель, который за то, чтобы мир активно развивался. Далее Дмитриев говорит, что политические вопросы в отношениях с США сейчас более приоритетны, но параллельно обсуждаются сектора сотрудничества в экономике. И с Маском он как раз собирается обсудить перспективы сотрудничества в космосе уже в ближайшее время. Мы теперь с вами переходим к вопросу приватизации, потому что Министерство финансов России подготовит предложение по большой приватизации, так называется этот проект. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году. Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей. А причем тут статус объекта, правовой статус объекта. И, ну, какая взаимосвязь между тем, что это госкомпания или компания частная, и достижение национальных целей? Борис Копейкин с нами, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А давайте с самого начала начнем. О каких объектах может идти речь?
Знаете, судя по официальным заявлениям, пока сами названия компаний не раскрываются. Неоднократно называлась лишь одна организация, Дом РФ, где планируют продать небольшую миноритарную долю. Но если посмотреть на ситуацию в целом, у нас очень высока доля государства в экономике в целом и в ряде секторов, где в большинстве стран мира оперирует в основном частный сектор. Да, поэтому желание государства, желание Минфина сокращать долю государства в экономике можно лишь только поприветствовать, естественно. Вопрос масштабов, но это, конечно же, вопрос большой, потому что пока, опять же, официальные заявления говорят о сотнях миллиардов рублей, но, по-настоящему, это, конечно же, очень-очень немного. Это начало лишь самое начало большого пути.
Но, Борис Александрович, а какая взаимосвязь между повышением вовлечения компаний в достижение национальных целей и статусом этих компаний? Вот они государственные компании, государственно-частные или целиком полностью частные?
Ну, смотрите, в долгосрочной перспективе все-таки частный бизнес оказывается эффективным. Да? Это означает более высокую производительность труда, это означает более высокие зарплаты, это означает больше налогов, соответственно, больше поступлений в государственный бюджет. Понятно, что в каких-то случаях возможно исключение по каким-то причинам, да, во всех странах мира, в первую очередь по соображениям безопасности, но не только государство в каких-то компаниях участвует, но в целом, именно с точки зрения экономической эффективности, конечно же, это не самый правильный подход. Среди наших национальных целей, да, есть цели экономические, связанные с ростом экономики, есть цели, ну, скорее финансовые, связанные с ростом фондового рынка, например, да, очень амбициозный. Все это, естественно, непросто сделать, но возможно, и, конечно же, приватизация – это один из важнейших инструментов, который потенциально позволит этих целей достичь.
А как это коррелируется, Борис Александрович, с другим процессом, когда у нас пересматриваются, ну, фактически, так называют, пересматриваются итоги приватизации 90-х годов, и ряд крупных предприятий переходит под контроль государства, вот как раз не далее, чем вчера, тоже был очередной такой случай.
Вы знаете, действительно очень большая проблема, при этом о том, что эта проблема, говорит, не только бизнес, да, об этом говорят и государственные органы власти, по-моему, такие заявления были от Центрального банка и от Минфина, например, да, это действительно влияет на инвестиционную привлекательность, это влияет на желание инвестировать и российского бизнеса, и иностранного бизнеса, который потенциально смотрит на Россию, что становится сейчас, наверное, все более актуальным с учетом развития ситуации. Поэтому, конечно же, такого рода вопросы должны быть урегулированы. Есть определенные политические заявления на самом высоком уровне о том, что правила игры все-таки должны быть установлены более четко. И здесь, конечно, надо надеяться на то, что и законодатели в том числе обратят свое внимание на ситуацию, и что все-таки долгосрочно таких ситуаций будет гораздо меньше.
Борис Александрович, потому что
иначе экономический рост страдает.
Но а почему эта проблема? Может быть, как раз, насколько я понимаю, и как раз и позиция государства была такая, что предприятия, будучи в частных руках, не показывали, ну, какой-то серьезный капитал емкости, не показывали хорошей прибыли, и вообще были сомнения по поводу, как бы, целей и реализации целей, которые изначально декларировались. И поэтому, видимо, какие-то объекты переходят в государство. Более того, слушатель наш говорит, большой объем государственной собственности в компаниях не позволил обвалиться экономике в период санкций, так что палка о двух концах.
Ну, я, честно говоря, не уверен, что именно большой объем государственной собственности не позволил обвалиться экономике, потому что это была скоординированная работа государства и бизнеса, конечно же. У нас частные компании, крупные в том числе, да, продолжают активно экспортировать, занимаются импортом, поэтому я не думаю, что именно структура собственности повлияла на устойчивость российской экономики к санкциям, в отличие от действий правительства, Центрального банка и других органов власти. Но это никак не связано непосредственно с владением. Да. У нас государство точно так же помогает и частным компаниям, собственно, выживать в условиях санкционного давления, за что им большое спасибо. Ну а возвращаясь к вопросам эффективности, все-таки, добросовестно частный собственник хочет заработать. Да? Он должен платить налоги. Если этого не происходит, например, эти вопросы, эти ситуации урегулированы законодательством. Но претензии, которые предъявляются сейчас, очень часто, например, связаны с историей приватизации, когда очень быстро менялись правила игры, когда они были очень неоднозначными, да, особенно если это вопросы 90-х. Вот представьте себе, да, что есть какой-то актив, который был куплен десятилетия назад, да. А даже независимо от ситуации тогда, были ли нарушения или не были, для экономики сейчас гораздо лучше, чтобы права собственности были четко зафиксированы, да, потому что иначе это сказывается на оценке всех активов. Да, вот, допустим, это затрагивает одно предприятие, а все остальные предприятия из-за этого оцениваются дешевле, в том числе на фондовом рынке, да, просто потому что потенциальные инвесторы боятся, они не знают, а есть там какие-то риски или нет, и никто по-настоящему не знает, да, потому что правоприменение здесь плохо предсказуемо. Это означает в том числе, что кредиты для компании становятся дороже. Да? Это означает, что контрагенты и внутри страны, и снаружи оценивают риски выше. И все это закладывается в цены, закладывается в издержки. То есть это по-настоящему невыгодно всем. и работникам, и бизнесменам, и самому государству.
Борис Александрович, а осталось ли у нас действительно какое-то большое, значимое число, количество предприятий, которые могут быть приватизированы, с учетом того, что вот все, что можно было крупное приватизировать, все было приватизировано в 90-е годы?
Ну,
а сейчас идет оценка.
Да.
Нет?
Конечно же, нет. У нас есть оценки, по которым у нас доля государства в экономике выше, чем в Китае. Да, и примерно сравнимы с ситуацией в Социалистической Республике Вьетнам. У нас государство преобладает в финансовом секторе, например. Да, очень значимую роль играет в добыче ресурсов, да, и энергетических, и не только. В транспортном, например, секторе. Да, очень много отраслей, где вполне может функционировать частный бизнес. А все-таки роль государства распределительная, собирать налоги и перераспределять ресурсы в обществе. Роль государства устанавливать правила игры. Но, собственно, заниматься бизнесом это государство, наверное, не должно, если только это не какая-то исключительная ситуация, где возникает провал рынка, да, и почему-то частный сектор не справляется. Поэтому возможности для приватизации у нас огромные.
Большое. Спасибо большое, Борис Александрович. Я вас благодарю. Борис Копейкин был с нами, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. Здесь я понимаю. Я понимаю ваше сообщение, уважаемые слушатели, когда вы говорите, вот Давид пишет, опять страну распродают, 90-х уже разбазарили, и опять, говорит Давид. Но, понимаете, наличие негативного опыта в прошлом не обязательно доказывает, что в будущем будет точно так же. Приватизация 90-х годов происходила как раз, во-первых, хаотично. Во-вторых, основывалось это все на спекулятивном характере российской экономики. Вот. И, соответственно, на том, чтобы взять какие-то активы и там, повыгоднее их поэксплуатировать, выдать, что называется, остатки. Вот. А потом все, а потом под офис создать. Ну, примерно так. Но у нас же есть много, действительно много предприятий, которые были приватизированы в 90-е годы, но при этом которые хорошо функционируют сейчас и, соответственно, показывают хорошую прибыль, показывают хорошую там, значит, продажу этих товаров, которые они производят, или сырья, или еще чего-нибудь. То есть однозначно говорить о том, что приватизация – это ужас и кошмар, это распределение ресурса, почему нет? Более того, когда вот Виталий говорит, что у нас большое количество, значит, как раз государственная собственность и не позволила обвалиться экономике в период санкций, но не совсем так, Виктор, не совсем так, потому что не забывайте, что, например, сырьевые компании у нас далеко не все государственные. А плюс у нас есть там другой бизнес, который, естественно, искал возможности сам бизнес. Бизнес бросили, как того человека он оказался, когда его кинули, что называется, контрагенты в лице иностранных партнеров. И говорит, как тот младенец, которого учат плавать радикальным методом, бросает на середину реки, вот, никому не повторять, конечно же. А потом говорит, ну, выплывешь, молодец. Бизнес был заинтересован в том, чтобы сохранить себя и найти еще какие-то ниши. Поэтому в том числе и желание бизнеса сохранить себя, найти новые ниши и выжить обеспечило вот эту вот адаптивность российской экономики. Продемонстрировал способность российской экономики адаптироваться. Зачем государство в финансовом секторе, не совсем понятно. Тот же Сбер вполне мог бы быть приватизирован, но так работает на коммерческих принципах, говорит Сергей. Это контроль. А почему нет? Тут как раз были версии, что сырье... Ну, естественно, военно-промышленный комплекс плюс финансы, понятно, здесь государственный контроль, он понятен. Но одно другого не отменяет. Это государственная компания, которая, да, может работать по каким-то коммерческим принципам, но и также и приватизированные компании обязаны работать по закону государства. В 90-е годы было несколько не так, поэтому, когда мы с вами слышим слово «приватизация», у всех ёкает сердце, говорят, опять страну разбазаривают. Но заметьте, что происходит с другими компаниями, которые сейчас, с точки зрения государства, например, не справились с теми обязательствами, которые брали на себя, будучи как раз в период приватизации. Сейчас они передаются вновь под государственную собственность. Кто-то говорит, ну, для того, чтобы другим собственникам дать. А может быть и нет. А может быть, как раз здесь поиск баланса происходит, потому что оптимальной схемы сразу же найти сложно. Более того, конъюнктура меняется. 90-е годы – это одно. А вторая четверть 21 века – это совсем другое.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Из сообщений, которые сейчас приходят на ленты информационных агентств, обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Акбарса» и бывший капитан автомобилиста, хоккеист Федор Малыхин, умер в возрасте 34 лет. Это официальное сообщение. Еще есть заявление Такера Карлсона, который назвал идиотами тех, кто считает Россию бензоколонкой с ядерным оружием. Ранее еще Джон Маккейн неоднократно использовал эту фразу для характеристики России. Видимо, сейчас в Соединенных Штатах Америки очень много, естественно, говорят про Российскую Федерацию, и в том числе Такер Карлсон об этом высказывается. В общем, он говорит, что недалекие люди те, кто считает, что Российская Федерация – это бензоколонка с ядерным оружием. Давайте к следующей теме переходить. По ней, кстати, тоже много сейчас сообщений приходит. Говорить мы будем о том, что вот «Ведомости» сегодня написали с утра, узнали, какие вопросы возникли к инициативе у ряда ответственных ведомств. Инициатива следующая. По вопросу, значит, бездомных собак. Там нашли юридические и политические риски. Первое чтение законопроекта о праве субъектов России умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания, запланированное как раз на 19 марта, «Ведомости» писали, что было отменено со ссылкой на двух источников, на «Охотном ряду» и, по словам еще депутата Госдумы Нины Останиной, причина в том, что правительство не дало официального заключения на инициативу. Думцы намерены обратиться к Белому дому, и они обратились к Белому дому. Вот Госдума должна заслужить позицию Минюста, МВД и Минприроды по вопросу нападения животных на граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Наталья Елисеева с нами, она политолог. Наталья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему этот вопрос, который периодически всплывает, но в этот раз приобрел какой-то очень фактически остро-политический, остро-социальный какой-то контекст?
Да, на самом деле, каждый раз, когда он всплывает, он приобретает такой общеполитический, общесоциальный контекст, потому что данная, скажем так, инициатива, она прям делит общество на два фронта. Кто непосредственно за, и кто непосредственно вот против выступает. То есть какой-то единой позиции по данной инициативе ее до сих пор нет. Более того, мы видим, что даже у представителей власти и у министерств, курирующих данный вопрос, абсолютно полярные точки зрения. И это действительно вырывается и в конфликты, и в склоки. И мы видим и различные петиции, кто за, кто против, и различную аргументацию. Ну вот, но единого мнения, конечно, нет, поэтому вопрос довольно болезненный, и каждый раз его действительно обсуждение, оно оборачивается новым очередным скандалом.
А найти, ну, какой-то баланс можно? Тут вот в чем, самое главное, политические риски, вот о чем сегодня «Ведомости» как раз писали?
Главный политический риск в том, в рейтинге. То есть, что та или иная власти. Сторона, которая, конечно, примет решение, она либо заработает политические очки, да, либо непосредственно их потеряет. Вот. И, безусловно, у каждой страны есть и свои сторонники, и свои противники. Вот. Но пока, опять же, какого-то единого консенсуса действительно до сих пор нет. Хотя пытаются сформировать мнение, да, то есть счет всех позиций.
Но, с другой стороны, тоже неоднократно высказывались, что просто построите приюты, просто стерилизуйте, пусть там какие-то будут территории, откуда этих животных не будут выпускать, и проблема решена. Но, насколько я понимаю, проблема трудно решить, потому что муниципалитеты не хотят деньги тратить или что?
Безусловно. Но, во-первых, мы прекрасно с вами понимаем, что уже существует закон, то есть, да, создание системы отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска, да, негативных животных. Где-то этот закон действует, то есть мы спокойно видим собак, гуляющих с биркой на ухе, да, они в основном там валяются, ничего не делают, едят, ну, все. То есть они
на людей не нападают, да.
На людей не нападают, да, то есть агрессии не проявляют. Где-то есть регионы, которые данный, скажем так, закон осуществляют, ну, на 50%. То есть либо нет стерилизации, либо нет вакцинации, да, то есть, ну, либо выпускают агрессивных животных. То есть выполняют, ну, в полумеры. Опять же, вопрос финансирования, потому что не все хотят тратить деньги ни на стерилизацию, ни на вакцинацию, да, это довольно, ну, процесс, который требует денег. Вот, поэтому в связи с этим, естественно, появляются такие радикальные законы, что давайте мы всех поймаем и всех усыпим. То есть, по факту, ну, изначально это все подавалось именно, ну, в такой форме, понятной, скрытой за корректными юридическими формулировками. То есть вопрос именно действительно финансирования, да, нормального распределения и там той же постройки действительно каких-то там приютов, где животные будут содержаться. Либо хотя бы в полной мере исполнения вот данного закона, да.
Но когда Володин говорит, что нужно заслушать позицию МВД, Минюста и еще каких-то ведомств, это про попытку, точнее, как это называется, наградить ответственностью какое-то конкретное ведомство, которое будет по всем потом фронтам отвечать или нет?
Это привлечение еще дополнительных лиц, то есть, возможно, в качестве, условно, ну, медиатора. Но, опять же, например, тот же Минюст, он ясности не внес. То есть для него предлагаемые изменения, да, они нарушают нравственные принципы и принципы гуманности. То есть он, вот, ну, скажем так, сразу высказал свое мнение. Вот, МВД непосредственно оценивает, да, с точки зрения, ну, правопорядка, да, нарушения, есть ли нарушения, нет нарушений, как это все будет в дальнейшем реализовываться. Ну, вот. Но если на самом деле рассматривать это с упрощенной точки зрения, то по факту мы с вами упираемся в контрольные органы, которые, да, будут осуществлять надзор. Это первый момент. Второй момент — за финансированием, кто это и как будет делать. Вот, и опять же, третий момент, что по факту это все, ну, действительно будет упираться в массовый отлов и в массовое усыпление, либо отстрел животных.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Я вас благодарю. Наталья Елисеева была с нами, она политолог. А вопрос вышел, видите, на какой высокий уровень, потому что, насколько мы понимаем, если по новостям смотреть, история с бездомными животными и с тем, каким образом справляться с этой проблемой, как бы имеет два фактора. С одной стороны, животных очень жалко, и убивать их жалко, а с другой стороны, животные нападают на людей, нападают на детей, и, более того, и не только бездомные животные, там была история совершенно чудовищная про домашних животных, которых там не кормили, они напали на мальчика, теперь мальчику лицо восстанавливают, девочку какую-то собаки загрызли. Ну, в общем, и с другой стороны, естественно, те люди появляются, которые говорят, ну, послушайте, ну, вот собака напала на... Там, дворовые собаки какие-нибудь напали на детей, растерзали этих детей, и вот что теперь делать? Жалеть этих собак? Но это же проблема. Бездомная собака – это фактически дикая собака. Вот что с этим делать? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. По поводу бездомных животных. Потому что есть проблема нападения животных. Характерна она, да, не для всех регионов, конечно, для отдельных. Но каждый раз это большой резонанс и обязательство для власти каким-то образом на это реагировать. Как? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да.
Да, собак вы сделали прямой эфир. А почему на приватизацию не сделали прямого?
Там бы, в смысле?
Наверное, круче было бы.
Что не, в смысле не сделали приватизации? А как мы же обсуждали? Приватизацию только что мы обсуждали. Так, отстрел, никаких проблем, говорит Валерий. Отстрел. Но решит ли, хорошо, решит ли эту проблему? Потому что речь-то идет о контроле за популяцией еще. Вот как здесь? В Москве нет бездомных собак на улицах. И как тут хорошо, говорит Андрей. Есть приюты. А в Москве не было скандалов, как были в других регионах, когда, да, создавали какие-то приюты якобы, а да, там были какие-то животные, а потом случайно этот приют сгорал с этими животными, и там какие-то деньги списывались. Были такие скандалы в некоторых регионах, и тут понятно, что сердобольные люди говорят, ну, послушайте, вам как бы, есть закон, вы его не выполняете, а деньги на этом деле, видимо, себе забираете. Ну, как-то так. То есть есть действительно образцовые регионы, где эта проблема решена. Там 99,9. Есть другие регионы, где априори отношение к животным, условно, не такое деликатное, будем говорить так, не такое деликатное, как там, не знаю, в Москве или в Питере, условно. Вот с этим как быть? Все равно там условно, я даже не знаю, какие регионы, потому что я назову сейчас регионы, а люди оттуда напишут, скажут, как-то так. Вы считаете, что мы какие-то кровожадные. Это не про кровожадность. Просто есть регионы, где люди считают, что собака должна жить вообще в будке на цепи. А кто-то говорит, какой кошмар, ты живодер настоящий. Ну вот это же про какую-то ментальность особую, нет? Бездомные появляются, когда хозяева выкидывают, надо ужесточить законы по заведению и содержанию, говорит ленивый. Но вы не ужесточите все, как вы потом посмотрите, откуда? Бывают собаки-потеряшки, бывают собаки, действительно, которых выкинули. Как вы это все отследите? Сам факт есть. Хорошо, вы накажете этого хозяина, даже, но проблема-то не будет решена. Эта собака может на кого-то напасть. Возникает вопрос, как? Вспомните, как все возмущались по поводу датчан, которые сказали во время ковида, что кошки угрожают, поэтому мы там, или норки угрожают, кто-то там угрожал из них, поэтому давайте мы 2 миллиона норок ликвидируем. Вот. На что им сказали, что вы вообще живодеры и кровопийцы. Но перед нами теперь тоже другая задача. С одной стороны, есть риск нападения этих животных, и каждый раз возникает вопрос к власти. А вы что можете сделать? Давайте, вот власть спрашивает вас, что вы предлагаете? Хорошо. Критикуешь, предлагай. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Ну, надо посмотреть на опыт европейских стран. Вот Германия,
что там?
Допустим, там две недели держат собачку, если она потерялась, не нашелся хозяин, все, ее усыпляют.
Вот, ну то есть усыпляем. Но мы говорим, что мы сердобольные. И у нас вопрос умерщвления животных вносится на высокий политический уровень и заявляется о том, что это несет в себе политические риски определенные. 7373948. Так, абсолютно не жалко собак, говорит Сергей. А еще, то есть если сгорает приют, должна подключаться прокуратура, если не подключается, то вопрос к генпрокурору. Да, это другое, это ответвление от этой проблемы. Что животные содержатся в приюте, а потом по каким-то причинам в этом приюте что-то случается. Вот, потому что есть те, кто не хочет содержать эти приюты, а хотят, например, денег на этом заработать. Вот и списывают деньги какие-нибудь. Животных этих голодом морят. Не все же такие сердобольные, понимаете? Но давайте разграничивать сердобольность, опасность и рациональность. Вот как-то так. 7373948. Потому что человек пытается приручить природу в любом случае. Кого-то он одомашнивает, а кого-то он не одомашнивает. Здравствуйте, алло. И везде есть свои издержки. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Наталья,
Москва. Да, Наталья, слушаю вас.
Здравствуйте. У нас, ну, как бы только сегодня вот эту тему обсуждали. Угу. Кроме нападения животных, есть еще такая проблема, как эти животные, вот у нас в населенном пункте несколько этих стай, они не агрессивные, угу. Чудесные собачки бегают там с людьми радостно, но по ночам они лают, воют и скулят, и что только не делают. То есть, соответственно, угу. Старики, дети, там люди с нервной психикой, да, как бы просто не спят по ночам. Просто
понятно.
Не спят по ночам.
Но это, знаете, это тоже, давайте вот не про то, что собаки мешают. Так-то, понимаете, вам, скорее всего, и сосед помешает, потому что он там громко топает и шары какие-то металлические катает после 21 часа. Что делать с этим соседом, скажете вы, потому что у вас там старики, дети. Я утрирую, конечно, но вы понимаете. Здесь вопрос не про то, что собаки мешают, потому что они лают и скулят. Здесь вопрос о том, что бродячие животные представляют опасность. И человек, как ответственное существо, должен принять решение, что с этим делать. Потому что подвергаются опасности дети, те же самые старики, любые другие люди. Я думаю, что вы эти кадры тоже видели. Но вопрос остается открытым. Мы сердобольны к собакам и не сердобольны к людям, говорит Людмила. На меня напала домашняя овчарка, про домашних собак вообще никто не говорит, Людмила. Но, Людмила, вы знаете, мое личное мнение, почему-то вот эта сердобольность к животным и не сердобольность к людям, она своего рода немножечко, рискну предположить, что она отчасти лицемерна. Потому что вот, ну, удобно таких жалеть. А даже я, к сожалению, встречала толкование, когда обсуждались вот эти чудовищные истории, когда там стая собак растерзала какого-то ребенка. Говорят, что собаки ни в чем не виноваты. Их просто там никто вовремя не взял. А почему девочка ходила за гаражи? А почему еще что-то? Ну, это, конечно, ни в какие рамки. Но вопрос, как вы видите, остается все равно открытым. Государственная дума ждет позицию ответственных министерств и ведомств.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Если мы страна православная, тогда главное качество христианина – милосердие. Вот и проявлять милосердие. Собака бешеная. Милосердие здесь какое? Поместить ее в приют или застрелить? Потому что бешенство не лечится, и она представляет опасность для остальных. Давайте еще так. Милосердие – это не только быть добренькими. Оно не совсем про это. А в Кузбассе школьник... Кстати, про милосердие и про контроль за гневом. В Кузбассе школьник ранил ножом одноклассника. ЧП случилось в Югре во время урока. В управлении МВД по Кемеровской области уточнили, что подросток пострадал 16-летний мальчик. с ранением ноги, его доставили в больницу. Сообщение о происшествии было, значит, выявлено в ходе мониторинга соцсетей. По предварительным данным, конфликт между подростками продолжался длительное время. Пострадавшему неоднократно поступали угрозы. Утверждается, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не приняли необходимых мер и пытались скрыть этот инцидент. Тут сразу все. И про купирование рисков, и про управление гневом, и про то, что школьная администрация почему-то решает скрыть инцидент. Ну, как известно, все скрытое становится явью. Надежда Резинова с нами, практикующий психолог. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А почему детям... Ну, есть ощущение, что детям как будто бы становится все сложнее контролировать гнев, контролировать свои эмоции, и в итоге возникает поножовщина. Не просто кто-то кого-то, извините, там, учебником, портфелем ударил, а ножи в ход идут.
Да, не просто. Я так думаю, наверное, то состояние, когда сейчас дети не совсем умеют управлять, да, своими эмоциями, понимать, что они сейчас чувствуют. И когда вот уже конфликт набирает такие, если он тем более долго уже был, вот это бессилие, отчаяние, то тут уже абсолютно психика срабатывает таким образом, что выключаются все защитные механизмы, и только через агрессию, через нападение, вот так, наверное, и мальчишечка и поступил.
Но здесь другой момент, Надежда. Видите, сейчас уже раскручивается вот эта цепочка в данном конкретном случае. И оказывается, что действительно, видимо, знали о конфликте, но никак, как это называется? Дети сами разберутся, подростки все такие. Скорее всего, так звучало. Потом, когда факт поножовщины случился, решили скрыть самое главное. Но почему взрослые, не умея купировать эту проблему, профилактировать ее, они в итоге пытаются скрыть это, и тем самым тоже ведут себя как очень инфантильные, незрелые люди.
Так, да, так оно и есть. И получается, и у подростка там такое бессилие, отчаяние, и он себя, ну, чувствует, я так понимаю, и брошенным, и ненужным. И вот представляете, безо всех вокруг, без помощи, без близких, без учителей, которые бы должны были на помощь прийти. А тем более вот именно такая детская позиция, она и у педагогов, на мой взгляд, ну, тут тоже, знаете, всесторонне нужно смотреть. И низкая психологическая культура все-таки, на мой взгляд, есть. И вот это выгорание к концу учебного года, и, знаете, вот это отрицание, ну, как-то пройдет, как-то
само,
ну,
само.
Мимо пройдет. Да-да-да, само. И получается тогда вот у нас, знаете, особенно в последнее время, тем более сейчас частые такие эпизоды депрессивного состояния, вот настроения такого школьного, когда у подростков именно это начинается в этом возрасте. И тут такая история. И получается, тут все вкупе и свою роль сыграло. Поэтому,
а что,
знаете,
делать?
Когда родители...
Да.
Что делать?
Надежда, хороший что вопрос делать? Извинения. Да, вечный.
Да, что делать? На мой взгляд, и не только на мой, взгляд моих коллег тоже, профилактикой вот такого состояния является единственным, на что мы можем повлиять, вот как родители, как вот я как мама, это теплое отношение в семье, с родителями, с друзьями, заботиться, когда можно просто поговорить не про школу, а как ты там, как ты живешь, чем живешь, настроение как. Вот это единственное. Наказание не работает, угрозы не работают.
Наказание.
А мы в суете забываем вот про это.
Понятно.
И для меня важно, да, там ты сытая, накормленная, все, вопросы сняты.
Все понятно. В общем, разговаривать надо с детьми.
Спасибо,
Надежда. Я вас благодарю. Надежда Резинова была с нами. Она практикующий психолог. С детьми нужно разговаривать. А поможет ли это? Кажется, мы с вами действительно подходим к истории, когда, ну, примерно базовые потребности у всех более-менее закрыты. Еда есть, одежда есть, развлечения какие-то есть. И тут возникает вопрос, а что делать с психикой? Ну, потому что она сейчас не заточена на выживание, она вполне себе в комфорте. И самое удивительное, что когда не нужно бороться за выживание, за кусок хлеба, получается, что мы становимся более расхолаженными и более восприимчивыми к каким-то вещам, которые, ну, вот у кого-то проблему вообще не вызывает, в принципе. Ну, кто-то кого-то как-то обозвал, кто-то в кого-то там еще, а это же раскручивается. Вопрос, что здесь делать? Наверное, речь идет о воспитании стойкости эмоционального интеллекта. Ну, то есть фраза такая, что само устаканится, оно не работает, потому что, как выясняется, не устаканится. И можно потом списывать на то, что там один в депрессии, другой, у другого какая-то любовь несчастная, а третий еще что-то. То есть что делать? учителя не хотят заморачиваться, потому что знают, что все бесполезно, говорит 724-й. Да не все бесполезно. Почему вы считаете, что все бесполезно? Совсем нет. Если в это дело углубиться, и если попытаться найти какие-то алгоритмы действия, определить, то все не бесполезно. Макаренко считал, что не бесполезно, например. Он же так считал. А перед ним стояла очень важная задача, в принципе, социализировать этих детей безродных, беспризорных, которые сколачивали целые банды и терроризировали население. В те времена, непростые времена. Поэтому, когда были, ну, абсолютно вот, ни с чем не сравнимый период, ему как-то это удалось, целую книжку написал. Может быть, к этому возвращаться нужно? У меня была ситуация, посадили с одноклассником, с кем конфликт, просил пересадить, не слушали. В моменте меня перекрыло, я ему всадил ручку в мышцу руки, я долго держался, учителя иногда игнорят, говорит Павел. Ну, тоже вот вопрос. А это, ну, как бы, и что? Почему нужно было идти именно на такие радикальные шаги? У учителей тоже, конечно, туннельное зрение включается очень часто. Они предпочитают, может быть, не замечать. Меня больше всего, честно говоря, возмущает всегда здесь это отстраненность взрослых. Потому что в школу приходят дети, которые вообще не понимают границ, правил, ничего. И они параллельно с тем, что тренируют свои мозги на каждом предмете, они еще и учатся жить в социуме. Но педагогическое сообщество каким-то образом, это же, ну, на какого учителя попадешь, оно дистанцируется. И потом, когда действительно какой-то казус получается, ну, как бы, вот давайте сделаем вид, что ничего не было. И вот и замылить эту ситуацию надо замазать. По моим ощущениям, это самое страшное. Потому что, по сути, дети, которые не обучены еще вообще ничему, они только учатся, у них даже лобные доли головного мозга еще не созрели, они предоставлены сами себе. И здесь что возникает? Мы с вами рассуждаем, как люди, там, как это, про ошибку выжившего или про что? Что кого-то булили, кто-то справился. А кого-то не булили, и он тоже справился. А кого-то булили, и он не справился. А кто-то булил, и ему потом досталось, потому что вовремя ему взрослый человек какой-то авторитетно не сказал «ша». Ну, как-то так. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло, да.
Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас. Говорите.
А, хотел сказать по поводу детей.
Говорите.
Вы в эфире. Алло.
Да в эфире.
Алло.
Я слышу вас, вы не слышите меня почему-то. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Я вам скажу, что нужно делать.
Давайте.
Надо брать опыт советского времени, заниматься детишкой. Вот он здесь сейчас отучился, и домой. А раньше занимались.
Занимались. А вы думаете, что нет? Нет, подожди, а сейчас занятий, конечно, нету. Ну, тоже странно. То есть вы считаете, что проблемы буллинга в советской школе не существовало? Да, в советской школе, правда, была другая история, которая, в принципе, выглядит довольно, ну, привлекательно с точки зрения воспитательного процесса. Это, как это называлось? Я просто не застал. Комсомольские собрания, да, или там собрание октября. Вот когда прям вот на собрании, у нас даже это в школе было, хотя это был вот только-только Советский Союз развалился. Там, если кто-то прям проштрафился капитально, перед классом его выставляли перед доской и воспитывали. И воспитывали. Не партсобрание это было, конечно, но человеку было потом дико стыдно. Почему мы боимся, что вот кому-то может быть стыдно? Что папа с мамой придет, но с папой, с мамой, значит, нужно поговорить. Чтобы потом как раз есть предположение, что если бы вовремя спохватились потом вот этой поножовщины в школе и раскручивания уголовного дела по нескольким статьям не было, удалось бы избежать. Новости мы продолжим.